Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. «Прощай, Берлин» – это песня группы Би-2 из ностальгической эпохи вспоминается сегодня. Потому что война в Украине положила конец особым отношениям Германии и России, которые развивались на протяжении последних 30, да что там говорить, последних 50 лет. ФРГ избавилась от энергетической зависимости от Российской Федерации, соблюдает режим санкций, поставляет оружие Украине. Но готова ли Германия также избавиться и от послевоенного комплекса вины, стать ведущей военной державой в Европе и взять на себя ответственность за европейскую безопасность? Говорим об этой в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергиенко.
Германия полностью поддержала санкции Евросоюза против России, продолжает поставки вооружения Украине и отказалась от российского газа, нефти и угля. Прежним отношениям между странами пришел конец. Хотя в самом начале войны Германия выступала против идей о газовом и нефтяном эмбарго, опасаясь краха немецкой экономики, которая была тесно связана с Россией. У российских властей всегда были особые отношения с немецкими политиками. Например, Герхард Шрёдер, который стал главой Совета директоров Роснефти. 19 ноября канцлер Олаф Шольц, выступая на съезде социал-демократической партии Германии, заявил следующее. «Сейчас важно, чтобы мы четко сказали, мы поддерживаем Украину и дальше, столько, сколько это будет необходимо». Как за год резко изменились российско-немецкие отношения и осталось ли что-нибудь от десятилетия совместной работы?
У нас в гостях сегодня из Брюсселя Сергей Лагодинский, политик, депутат Европарламента от немецкой партии «Союз 90 Зеленые». Добрый день, Сергей.
Добрый день.
И Алекс Юсупов, политолог, глава российской программы фонда Фридриха Эберта. Добрый день, Алекс.
Приветствую.
Приветствуем вас из Берлина. Он с нами связывается. Сергей, вам первый вопрос будет. Как в Германии сейчас происходит переоценка прошлых отношений? Считается ли, что вот весь этот контекст дружбы с Россией, особых отношений, особых энергетических отношений с Россией, идущие еще и от Шрёдера, и от Меркеля, от Шрёдера, может быть, от более от прошлых лет еще, может быть, от сделки Газтрубы, считается ли он ошибкой?
Сейчас такой микс, да, такое сочетание двух настроений, разочарования, участие такое подтверждение в стиле «I told you so», да, всегда мы вам такое говорили. Ну, что касается «I told you so», я, в принципе, принадлежу тоже к этой фракции. И моя партия «Зеленых» тоже всегда предупреждала об вот этой фатальной зависимости от Российской Федерации. И, в принципе, этой формулы сближения в надежде на то, что возможно изменить, как-то демократизировать Российскую Федерацию. А другая часть общества, это, в принципе, ну, я бы даже сказал, наверное, большая часть общества, в том числе и социал-демократы, ну и многие другие немцы, которые всегда смотрели на Россию, ну, скажем так, несколько с небольшой романтикой. Такой сплав романтики и чувство вины во Второй мировой войне, об этом можно поговорить отдельно, да, насколько действительно правильное направление было чувство вины. И вот многим этим людям, которые очень долго, в том числе и против наших аргументов, всегда заступались за это интенсивные отношения с Российской Федерацией, здесь очень много разочарования. Очень многие говорят, мы делали ошибку, мы ошибочно смотрели на ситуацию с Российской Федерацией, с российским режимом.
А индивидуальные какие-то предъявляются претензии? Ну, со Шрёдером, наверное, более-менее понятно. Я думаю, что уже в Германии есть какой-то консенсус по поводу роли и места Шрёдера и моральной оценки его действий. Вот, скажем, Ангели Меркель.
Пошло такое веяние. В принципе, Ангелу Меркель раньше не особо попрекали внутри Германии вот потакательством, да, потому что она потакала Путину. Но сейчас, тем более учитывая некоторые ее высказывания, в которых она сама пыталась, с моей точки зрения, в принципе, преждевременные, как-то так, ну, странно несколько, да, себя еще раз подтвердить, почему она например, выступала за продолжение снабжения газа со стороны Российской Федерации, продолжение кооперации и так далее. Вот после этих уже сейчас недавних высказываний действительно пошла критика ее партии. Ну и, честно говоря, ее партии, ее самой. Честно говоря, я не удивлен, хотя я часто работал и сотрудничал, в том числе и с канцелярией под Меркель, по некоторым практическим кейсом, ну, скажем там, Навальный, да, и всегда было ясно, что здесь у нас абсолютно явное одинаковое понимание ситуации и необходимости помочь российской оппозиции, скажем так.
Да, и мы помним визит Меркель в больницу к Навальному, тоже это было важное абсолютно, политическое.
Абсолютно, да, то, что никто не ожидал, и я не ожидал именно в этой форме, потому что я знал о определенных планах, но не знал, что это будет настолько откровенный, настолько открытый разговор. Тем не менее, очень многих произошло вот переоценка роли христианских демократов как ведущей партии в течение 16 лет Германии. У меня эта переоценка была не настолько сильная, потому что работая в Брюсселе, я очень часто сталкивался, особенно когда шла речь о нашей критике «Северного потока-2», который, в принципе, мы, как «зеленые», были ну, фактически единственной партией из Германии, которая эту критику поддерживала, продвигала, а христианские демократы всегда закрывались по отношению к этой критической позиции. Поэтому я не удивлен.
Да.
Этой критики по отношению к Меркель.
Алекс, вам вопрос. Вот продолжая то, что Сергей говорил о некой романтизации России, ведь это же не только прагматика, мы поговорим об экономике во второй части нашего эфира, но вот мне кажется, это какая-то очень такая большая культурная подоплека вот этого русланд-ферштейрства, да, понимания России, идущее, может быть, еще с версальских времен, да, с 920-х годов, как две страны такие изгои, на обе стороны европейской системы. То есть вот это вот, не знаю, там, у Томаса Мана можно найти, у Рильке, вот этот такой романтизации образа России. То есть Германия всегда чувствовала, что есть какой-то вот западный путь, да, и некий зондервек, немецкий век, немецкий путь и российский путь.
Ну да, вы безусловно правы. Можно, конечно, рассматривать популярную тему роль личности в истории, но есть и какие-то более глубокие течение отношений этих двух стран. И, с одной стороны, я очень соглашусь с Сергеем, что было, наверное, такое ошибочное понимание национального интереса, и сейчас идет рефлексия о том, как он формулировался и в чем была его ошибочность. А есть и вот такая, Сергей, то, о чем вы говорите, культурная, политически-культурная подоплека. Я бы даже еще раньше видел начало романтизации России как всего того, что является антиподом немецкого модерна, немецкой индустриализации и превращения Германии в современную страну. То есть, если вы посмотрите, вы вспоминаете там, того же Рильке, который ходил в русской крестьянской рубахе, то в чем заключалась соль романтики, мистичности, дикости, антицивилизованности того, что воспринималось в природе, в чистой душе, в настоящих отношениях, в мистике русской православной церкви. Это все антиподы того, с чем Германия внутри себя работала и боролась, да, то есть с последствиями урбанизации, превращения в европейскую державу, с возникновением промышленности, с той ценой, которую пришлось заплатить в европейских войнах во время становления страны. То есть, как и часто бывает, в России видели то, чего в ней, может быть, не было бы, но во внутренней психике была потребность найти вот такого антипода, в котором все лучше, все честнее, романтичнее, мистичнее, откровеннее, человечнее и так далее.
Кстати, ну, и это совпадало, наверное, да, Алексей, это, наверное, совпадало, да, вот с немецкой романтической традицией, да, то, что, которая тоже искала немецкую душу. То есть получается, что и Россия, и Германия такие поздние модернизаторы. Они поздно пришли в этот мир модернизации и довольно травматично ощущали слом вот этого традиционного патриархального порядка.
Я просто хочу добавить, что разочарование в каких-то довольно простых моральных установках, оно же произошло между Германией и США тоже. То есть США как страна свободы, полного осуществления такого эйнрендовского потенциала человека, это же тоже антипод Германии. Да? И поэтому, когда для Германии характерно за последние годы освобождение от определенных стереотипов вот на международных отношениях. Когда Трамп пришел к власти в США, мы тоже наблюдали в определенных частях немецких элит понимание того, что они относились к США, ну, как скажем, в определенном смысле не полностью учитывая картину. То есть вы правы, здесь есть специфика двойственная, российско-немецкая, но мне кажется, здесь больше немецкой специфики того, что мир работает не совсем так, как ему приняли от российского Берлина.
Сергей, ведь еще, наверное, если говорить о вот этом вот особом отношении Германии к России, была, наверное, еще горби-мания здесь, чувство особой благодарности, да, за роль Горбачева в объединении Германии, в падении Берлинской стены.
Ну, в каком-то смысле это было, но вот давайте уже на этом примере посмотрим на вот этот дефицит, да, вот эту проблему с фиксацией на Советский Союз, а за Советским Союзом как бы стоит Россия. То есть это одна из тех тем, которые сейчас поднимаются, и мы поднимали и поднимаем сейчас. Ведь Горбачев не был президентом Российской Федерации. Горбачев был президентом Советского Союза, который включал в себя, естественно, Россию и Украину. Кстати говоря, члена Совета Безопасности ООН, так же, как и позже. Российская Федерация, а до этого СССР, и Грузию, и других жертв агрессии, скажем так, последних. Но вот эта вот идентификация и солидарность, она была как-то сужена, и мне кажется, что это сужение действительно отражает определенную вот эту романтизацию именно России как империи. То есть здесь и с точки зрения немецкого эстеблишмента и дискурса шло такое воспроизведение имперского дискурса. Все, что находится, скажем так, дальше границ восточных Европейского Союза после расширения, да, там Польши, все это как бы die Russen, да, русские. И, соответственно, и солидарность, и чувство вины, и чувство романтизации, все это идентифицировалось не с Киевом, не с Тбилиси, с Тифлисом, да, а с Москвой,
с Москвой,
с Кремлем,
да,
с шишечками на храмах Василия Блаженного. И это одна из тех корректур, которые мы сейчас вот очень жестким и жестоким образом видим, корректур в понимании вот такого тоже империального видения всего восточного. При этом давайте не забывать, что действительно это идет еще и определенная корректура того, как мы видим восточную Европу. Еще Голоман, да, один из братьев Манов, или один из членов семьи, писал, это известный историк, он писал, что интересно, что Германия всегда, границы Германии на запад были абсолютно определены, а на восток Германия как бы растворялась в Восточной Европе. То есть там есть определенное вот такое вот непонятное, неидентифицированное, не сформулированное отношение к Восточной Европе. Она считается частью своей души или не частью своей души. Вот с этим мы играем до сих пор.
Ну да, вот это вот действительно, я думаю, неизбежно в разговоре о Германии, вот это представление, этот Моргенланд, да, путешествие в страну Востока, и вот это вот ощущение мистических начал общей европейской, так сказать, и христианской культуры, оно там было. Алекс, к вам хочу я снова обратиться. Мы, естественно, подходим к теме путинферштейрства, да, как некий большой культурный феномен, да, не только связанных с материальными интересами Герхарда Шрёдера, но в целом. Вот вспомнить недавний, так сказать, не знаю, комичный или вроде как серьезно выглядел вот эта попытка путча, разоблаченный заговор, вот этот в Германии. Они же ходили в российское посольство, их даже в российском посольстве не стали слушать, но они вот, так сказать, пытались найти в России эту альтернативу. То есть существует, видимо, какая-то глубинная вот этот deep state, да, какой-то глубинный народ в Германии, который, так сказать, верит в конспирологию, в заговор Запада и который готов обратиться к России, к российскому посольству.
Ну, я бы не стал прям много чести называть этих людей глубинным народом, но есть определенные люди, которые периодически показывают, мы об этом иногда забываем, но они показывают, насколько глубоко они не вжились в современную существующую реальность Германии, которая заключается в том, что эта страна объединена в тех границах, в которых она объединена, что в ней есть парламентская республиканская система, что есть определенные обязательства граждан перед государством наоборот, и возникают, опять же, вещи, которые показывают, насколько, ну, в общем-то, недавним было становление Германии как современного государства. Вообще, эти рейхсбюргеры, о которых говорите, уж извините, что я вам постоянно привожу примеры, не подходящие к билатеральному сравнению, они очень похожи на знакомые нам из Америки движения людей, отказывающихся принимать федеральные власти, отказывающихся считает, что они должны платить налоги. И, кстати, этот принц Генрих XIII, о котором идет речь, одиозный, его бизнес состоял из консультаций по уходу от налогов. То есть именно в момент, когда человек начинает искать пути уйти от налогов, перестает отдавать детей в школы, отказывается прививаться, растамаживать там какие-то грузы, привезенные из оружия, начинается вот это медленное прощание с правовой реальностью современной Германии. Вы, тем не менее, правы в том, что как же почему-то всегда всплывает вот этот русский-российский след. И опять же, мне кажется, это специфика мышления таких людей, что им нужна точка опоры, чтобы сбросить вот этот, по сути же, оккупационный режим, потому что в их логике зачастую ФРГ представляется как недо- или квази-государством, а на самом деле это корпоративная структура, которую управляют либо еврейские капиталисты, либо сверхконцерны, либо еще какие-то наднациональные структуры. Нужно как-то от этого освобождаться. И тут возникает парадоксальная ситуация, что в лице Владимира Путина и его правительства они видят потенциал освободителя. И здесь смычка крайне правого дискурса и, по сути, на самом деле дискурса антинацистского, что раз Советский Союз один раз пришел и освободил Германию, то почему бы Россия не может помочь снова немцам освободиться от давящего их и чужого им режима.
Здесь прям мед, мед, мед. Ищите логику. Мед на сердце путинской пропаганды, то, что вы сейчас говорите, вот буквально совпадение точное.
И именно поэтому эти люди чрезвычайно полезные идиоты. На самом деле не нужно даже, мне кажется, бессмысленно искать доказательства конкретного оперативного сотрудничества. И в российском консульстве, куда они пришли, совершенно справедливо дали им отворот-поворот. Просто тем фактом, что они аргументируют, как они аргументируют, они становятся полезными идиотами для кремлевской пропаганды.
Ну да, то есть, видимо, речь идет о том, о вполне определенной категории людей, как вы говорите, что и в Америке вот это вот экстремальный трампизм и партия чаепития, люди, которые отвергают ценности модернизации современного государства, и то же самое в Германии. Мы еще позже говорим о том, как они связаны, скажем, там, с партией альтернативы для Германии, которые ищут альтернативы современному глобальному миропорядку. И российская пропаганда, да, и Кремль очень ловко и умело играет на настроениях этой большой части людей в западном обществе. Мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Рассуждаем сегодня о новой роли Германии. После того, как оставлены особые отношения с Россией, после того, как оставлены иллюзии Путин-Ферштейерства, Руслан-Ферштейерства в Германии, какова будет новая роль Германии? И, в частности, как Германия справляется с разрывом экономических связей с Россией? Рассуждает об этом Наталья Супян, кандидат экономических наук, специалист по экономике и политике Германии, в разговоре с Антоном Сергеенко.
А, наверное, отсчетом этого стала Мюнхенская речь Путина в 2007 году, когда стало понятно, что, в общем, концепция России внешнеполитическая и в сознании себя, и в контактах с миром, она изменилась. Может быть, изменился Путин, или, неважно, пытаются угадать его трансформацию его психологического портрета. Мне кажется, этим не нужно заниматься. Да? Он был всегда тем, кем он был. Но, тем не менее, можно говорить о наивности. Наивность – это одно из таких, помимо Zeitenwende, вот этой смены эпохи, о которой говорят в Германии, которая стала словом года, еще очень часто у них звучало слово «наивность», что в отношениях с Россией было очень много наивности. Да, потому что европейская политика, европейские страны находились совершенно в другой системе координат. И зачастую они пытались оценить действия России из своего кокона, поэтому не полностью осознавали, что происходит. Да? И сейчас, когда там, Германия пересматривает отношения с Китаем, например, и зависимость, экономическую зависимость, в первую очередь, от Китая, как раз те, кто более радикально относится к этому вопросу, говорят, посмотрите, это опять та же наивность, вам не хватило тех уроков, которые у вас были в отношениях с Россией, не повторяйте этих уроков. Да? И если раньше немцы все-таки верили, какие-то партии меньше, какие-то больше, самыми как бы сторонниками России и дипломатического урегулирования были, конечно, социал-демократы, да, традиционно еще с времен Вилли Брандта и Остполитик, восточной политики. Но, тем не менее, немцы верили, что вот это «Вандель душ Хандель», то есть трансформация через торговлю, трансформация через экономические отношения работает. Да? Если мы будем поддерживать и выстраивать экономические отношения, вкладываться в модернизацию страны, то постепенно изменится ее как политический строй. Нет, теперь они говорят. Концепция «Вандель-Дойчхандель» с Россией провалилась. Поэтому давайте сейчас что-то делать с нашими азиатскими партнерами, диверсифицировать контакты, расширять рынки, чтобы не оказаться в такой же зависимости от авторитарного Китая, чтобы у нас из-под нашей немецкой табуреточки не выбили еще одну ножку. И, конечно, сейчас в Германии это всех очень волнует. Очень много разных экономических, связанных с политическими, естественно, проблем и внезапных перемен сошлись в этом 2022 году. Да? И все понимают, что это не просто кризис, некий экономический кризис, да, или там пандемия, исход которой понятен, или мировой финансовый кризис 2008 года, когда были понятны проблемы и понятны их решения. Сейчас все понимают, что к прежней жизни возврата нет, что все будет по-другому всегда или как минимум очень долго.
Наталья Супян в разговоре с Антоном Сергеенко. Сергей, к вам вопрос. Вот это вот «Вандель-Дойчхандель». Я вспоминаю визиты немецкие, высокопоставленные в России. Вот, скажем, делегация большая, приезжает 200 человек. У меня такое ощущение, что из них человек 180 были, это представители немецкого бизнеса. Bosch, Siemens и так далее. Вот как они сейчас воспринимают эту изменившуюся ситуацию и то, что произошло в 2022 году?
Мне кажется, они относятся как раз к тем, которых бы я назвал фракцией разочарованных, то есть как раз тех, кто вкладывал и по какой-то наивности, но в принципе и по экономическим соображениям вкладывали в эту торговлю, в эту экономику, а теперь видят, насколько это было рискованно, потому что риск этот осуществился сейчас. В принципе, вся экономика, что касается больших концернов, они довольно открыто поддерживают санкции. Да, есть определенные вопросы к тому, насколько эти санкции пытаются еще обходить, но это уже как бы другая глава этого романа. Но, тем не менее, все, что касается их, они открыто говорят о поддержке этих санкций, поддержке отмежевания от Российской Федерации, что, в принципе, понятно. Они глобальные концерны, и у них очень много также интересов, естественно, в западных странах. Больше вопросов к отношению к тому, что происходит к малому бизнесу. Особенно малому бизнесу на востоке страны, где наслаиваются и наивность, и вот эта вот сервильная такая определенная позиция по отношению к Российской Федерации, и большая abhängigkeit, dependency от российского сырья и от российского рынка. Вот тут, мне кажется, намного больше вопросов и больше потенциала какого-то такого взрывного.
Сергей, а еще вопрос вот в продолжение того, что вы говорите. А есть ли какая-то разница в отношении Запада и Востока? Германии к Путину, к войне в Украине? Ведь все-таки эти расколы продолжают сейчас чувствоваться и 20-30 лет спустя.
Да, абсолютно. Я отвечаю за три региона, в принципе, да, как депутат: Гамбург, Бранденбург и Берлин. И я вижу очень явно разницу, то есть вот дискуссии, особенно по отношению с Российской Федерацией, по санкциям в Бранденбурге проходят совсем в другой плоскости, намного эмоциональнее, намного враждебнее, что касается нас. Но это, опять же, мы возвращаемся, это и пласт какого-то такого сознания, да, здесь очень многие подсознательных вопросов.
Это вот то, что говорится, остальгия вот это в том числе связано, может быть, и с тоской по старым временам, по ГДР?
Мне кажется, что здесь и стокгольмский синдром играет определенную роль, все-таки это те самые были, которые были оккупированы, да, страна, которая была оккупирована. Играет роль определенная такая легендаризация роли россиян, российских солдат. Вот мне интересно, когда я разговариваю очень часто с бранденбургскими семьями, они мне не рассказывают о мотивах Ну, например, насилие против женщин, которое очень было, да, во время начальных годов оккупации или освобождения, ну, зависит от того, да, от нацистского режима. Они говорят о бедных солдатах. Они говорят о тех солдатах, которые вот 70-е, 80-е годы, которых они кормили, которых они поили. Вот это та картина российских оккупантов, да, российской армии, которую они сохранили и каким-то образом легендаризировали, да, мифологизировали. Это одно. А второе — это то, что была абсолютная, и в принципе она и есть, инфраструктурная зависимость от российского рынка. Ведь почему мы очень долго говорили, например, о проблеме с нефтью? Все снабжение нефтепродуктами в Восточной Германии, в отличие от Западной Германии, было повязано на импортах из Российской Федерации. Это трубопроводы, это рафинерия, такая как Швед, у нас же, опять же, в Бранденбурге, которые просто продали Роснефти и так далее. То же самое было с газом и с другими инфраструктурными такими. Поэтому нам и необходимы были эти месяцы, да, вот, может быть, предвосхищая какие-то вопросы, почему Германия сразу не отключила газ, нефть и так далее, что очень многие требовали. Я как раз это не поддерживал. Нам нужны были месяцы для того, чтобы найти альтернативы и перестроиться каким-то образом.
Алекс, я вот смотрел статистику, в начале года выходила, как я понимаю, Германия уже пришла к нулевой зависимости от российских энергоносителей и по углю, и по газу, и по нефтепродуктам. Это так?
Ну, это в статистике может казаться сверхуспешным первым годом, но не надо забывать, что при подготовке к следующей зиме будут принципиальные разницы, да, потому что подготовка к зиме 22 на 23 год все-таки присутствовала роль российских энергоносителей, да, все продолжалось наполнение, был, кстати, тот же российский жиженый газ, который максимально дополнительные доходы сгенерировал для Российской Федерации, в чем, кстати, один из парадоксов санкционной политики. То есть, да, на самом деле, даже для оптимистов, как мне казалось, из экономистов, которые прогнозировали, моделировали первую зиму военную, стало сюрпризом сам факт успешной, быстрой диверсификации. Первые терминалы плавучие у Вильгельмсхафена, по-моему, уже работают, то есть уже идет разгрузка сжиженного газа природного. С другой стороны, были удивлены уровнем экономии. Причем экономии не только в промышленности, но и в частных домохозяйствах. То есть понимание остроты кризиса и масштаба энергетического размежевания удалось объяснить, или, может быть, не было необходимости дополнительно разжевывать таким образом, что вот эта экономия в 15-20%, которая пришла сама, с низов, плюс теплая зима, давайте не будем, конечно, говорить, забывать о том, что плюс 15-16 на севере Германии, это ненормально, и на самом деле это должно вызывать гораздо большую озабоченность у нас в долгой перспективе, но в короткой перспективе это сильно помогло прийти к тому нулю, о котором вы говорите. Поэтому да, с одной стороны, первая зима, которая еще не закончилась, но большую часть, возможно, мы уже пережили, прошла хорошо, но следующая и через одну от этого не становится сильно проще.
Сергей, к вам вопрос как представителю партии, да, «Союз 90 Зеленый». Насколько вот это избавление от российских энергоносителей, шоковое, ускоренное, оно ускоряет энергопереход? И переход к возобновляемым источникам энергии. И в частности, вот я думаю, достаточно болезненный для зеленых вопрос – это возможность расконсервирования атомной энергии в рамках Евросоюза.
Ну, вопрос с атомной энергией, он немножко упрощается часто, потому что атомная энергия не покрывает то, что Германии наиболее необходимо. Это теплоснабжение. Теплоснабжение в Германии не за счет атомной энергии. Атомная энергия идет в электричество, а в Германии электрического, ну, очень мало, да, электрического отопления. В основном отопление идет газом, нефтью. И вот сейчас пробуют термальные, так сказать, альтернативные виды этого отопления. Поэтому возвращаясь к вашему вопросу, я бы здесь не сосредоточил... Я понимаю, что эта тема, так сказать, очень такая интересная насчет атомного выхода из атомной энергии. Но давайте не будем забывать, что выход, кстати, не зеленые организовали, а та же самая Ангела Меркель, которая вот партия, которая сейчас критикует зеленых. Ну, уже, ладно, не будем как бы в эти разборки. Атомная энергия, мы видим это по Франции, не намного лучше, потому что сейчас, например, энергию, электричество Франция получала от Германии, несмотря на этот кризис, потому что у них были проблемы с водой из-за этого лета, и все атомные, большинство атомных электростанций просто встало.
Вот как, из-за охлаждающие здесь, контуры, да.
Да, поэтому здесь очень много вопросов. Я бы все-таки смотрел на это несколько с другой стороны. Вообще переход на альтернативные источники энергии. И здесь картина несколько амбивалентная. С одной стороны, наконец-то это стало мейнстримом, то есть все поняли, что это не только какое-то там зеленое возбужденное сознание, да, зеленой партии, а это, скажем так, климатические как бы аспекты никто не понимал, потому что там некоторые ставят вопросы, некоторые не понимают. А здесь геостратегический аспект. И вот эти геостратегические аспекты увидели и почувствовали на себе все. Поэтому я думаю, что здесь никто сейчас не будет против того, чтобы, например, развивать альтернативные источники энергии, потому что все поняли, что это надо, необходимо. Даже Бавария наша, да, партия на юге, она была всегда против ветряков. Но сейчас у них тоже немножко повернулась ориентация. Они занимаются развитием тоже ветряков. Это очень нужно, потому что у нас была одна из больших проблем. Это то, что вся возобновляемая энергия в основном генерировалась на севере, а необходимость в ней из-за индустрии, из-за промышленности на юге. Ну вот теперь, может быть, это поможет каким-то образом это дело сбалансировать.
Концепция была, что именно вот этот энергопереход от традиционных к возобновляемым источникам энергии, между ними будет мостик. Этот мостик называется российский газ. И вот сейчас этот российский газ вынули из уравнения, так что с энергопереходом теперь будет?
И вот это, поэтому я сказал, что это амбивалентный вопрос. С другой стороны, у нас как раз сейчас отходит важный источник этого мостика. Его нужно замещать. И вот этим замещением как бы правительство и занималось. И это тоже очень интересно, что министр, который занимался, министр энергетики и экономики, он зеленый. То есть ему пришлось и тут идти на компромиссы. Мы всегда были против использования сжиженного газа. Мы всегда были против использования, кстати, угольных источников энергии, а они были сейчас расконсервированы. Это один из тех шагов назад, которые нам пришлось сделать. То есть здесь тоже определенная, тоже определенный меланж, да, определенный микс реальности, который застиг и зеленых. Ну вот, что касается атомной энергетики, там просто как бы не о чем говорить. А вот эти вопросы действительно, они важны. Мы видим это, кстати говоря, и в Брюсселе. Здесь идет продолжение так называемого Green Deal, вот этого зеленого перехода. Но в этот Green Deal постоянно попытаются теперь, мотивируя кризисом, немножко добавить атомной энергии, да, вот если смотреть на общую европейскую систему, добавить угольной энергии. То есть здесь надо все время смотреть на то, чтобы как мы в краткосрочной перспективе действительно сможем найти какие-то альтернативы российскому газу, и они будут не зеленые, не все будут зеленые, но в долгосрочной перспективе, например, что касается инфраструктуры, мы хотим выстроить уже путь к возобновляемым источником энергии, например, газопроводы должны быть оснащены возможностью поставки зеленого водорода. Вот, например, такой один путь,
понятно,
который совместил бы и то, и то.
Понятно. Алекс, к вам вопрос. Вот Сергей говорил действительно о разности потенциалов внутри немецкого электората на Востоке, на Западе. А говоря о российских, о немцах российского происхождения, исхода из Советского Союза, да, переселенцы, насколько их отношение меняется на протяжении вот этого года уже войны, и насколько они сильно определяют внутреннюю повестку?
Вы знаете, это такая сложная тема, в том числе потому, что у нас нет каких-либо достаточно серьезных данных о том, чтобы говорить даже о отдельных настроениях, не говоря уже об изменениях настроений вот в таких коротких периодах по времени. Но надо в целом сказать, что, ну, во-первых, термин «российские немцы» в данном случае подразумевает некую общность, которая не настолько гомогенна, как кажется, потому что примерно столько же из поздних переселенцев родом из Казахстана, а не из Российской Федерации, поэтому им вменять претензии и вопросы по поводу политики Российской Федерации тоже в 2022 году не очень логично. Ну и плюс, большая часть этих людей не осязается и не видна как какая-то отдельная группа мигрантов. Они идеально интегрированы, иногда с даже более убедительными или там успешными показателями интеграции. В социологии это измеряется через достигнутый уровень образования, через доход, через инвестиционную потребительскую деятельность. То есть немецкое общество ожидало, что вот эти люди, в кавычках вернувшись, перестанут быть видимыми. Они превратятся в немецких немцев. И большая часть из них это и сделала. И поэтому ожидание того, что внезапно сейчас эта группа либо будет политизировано происходящим в странах их происхождения, либо наоборот покажет какую-то явно активную позицию, несколько лицемерно, мне кажется.
Вот я, например, хочу понять, вот я сейчас уточнить вопрос, да, вот я из Латвии говорю, потому что здесь, очевидным образом, война, она немножко антагонизировала внутренний политический расклад, и вот русскоязычная община, она свою особую позицию не раз заявляла по отношению к войне. А как это происходит в Германии по отношению вот ко всем этим, так сказать, праздники, 9 мая и так далее.
Да, да, такие темы, конечно, есть, но наиболее корректно было бы называть людей, проживающих в Германии, говорящих на русском, разными комьюнити, ну, да, разными сообществами, понимаю, которых мало что объединяет, особенно в политическом смысле. То есть, вы понимаете, у людей, которые там приехали как еврейские переселенцы, как российские немцы, как просто люди с, скажем, чеченским фоном беженцев или люди, приехавшие на работу, они, в общем и целом, в СМИ воспринимаются как русскоязычная комьюнити, но друг с другом мало чего общего имеют. 9 мая действительно один из тех дней, когда можно прийти в тот же там Трептов-парк в Берлине, посмотреть на это несколько своим глазом, и уже последние несколько лет вот происходит такое расслоение этой даты, которая раньше, наверное, для старших поколений была идентификационной. И это расслоение видно в том, что, например, другие мемориалы и другие захоронения становятся популярными у людей, которые не хотят участвовать в пророссийской инструментализации памяти о Второй мировой войне. Есть то, что это уходит в семьи, есть то, что это становится конфликтным. Есть все эти тренды параллельно. То есть на самом деле происходит вот такое реформатирование, и об этом говорил Сергей Лагодинский, да. Но было вот такое исторически сложившееся ощущение, что не только юридическим правопреемником Советского Союза стала Российская Федерация, но и моральным. И вот это сейчас распадается в немецком понимании, ну, да, вот и это точно так же распадается внутри.
То есть это точно такой же удар, как и для всей Германии, и для политического класса Германии, в том числе и для вот этой вот очень разной общины людей, которые выехали в свое время из Советского Союза или из России. Мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня об изменяющейся роли Германии в мире после 24 февраля 2022 года, в мире войны России с Украиной. Как себя чувствует Германия в этом новом мире, как она переформатирует свою внешнюю и внутреннюю политику, рассуждает политолог Иван Преображенский в разговоре с Антоном Сергиенко.
Особым отношением Германии и России, безусловно, пришел конец. И немцы здесь самое главное, чем готовы были уже на этом этапе пожертвовать, это особым отношением России с Германией. Мы видели, как Путин нехотя именно с Германией рвал отношения, как долго Россия ждала, чтобы объявлять нежелательными организациями немецкие фонды, как долго Россия не хотела вступать в открытый конфликт даже после того, как Russia Today выдавили из Германии. То есть это было как бы со стороны России скорее вынужденное действие. В Германии же, по сути, бывший друг Владимира Путина, причем именно друг в непереносном смысле этого слова, нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, хорошо знавший Путина и Медведева, занял ровно эту позицию о том, что Германия не в состоянии больше Больше просто невозможно поддерживать эту политику. И он, как символ, собственно, немецкой государственности, президент, в общем, именно эту роль играет в ФРГ, никакой существенной политической роли не играет, он и стал таким пророком происходящего. От радикально пророссийского политика, каким его считали, второго Шрёдера, он стал пророком и апостолом разрыва с Россией. Соответственно, в разных политических силах, а Германия — это в первую очередь парламентская, значит, партийная демократия, этот процесс происходит по-разному, но в целом в Германии вообще любые процессы идут очень долго. Немцы вначале вырабатывают платформу, а потом уже, стоя на этой платформе, начинают ехать дальше. Если немецкий паровоз разогнался, остановить его уже нельзя. И в данном случае мы наблюдаем процесс разгона до сих пор. Все еще идут, насколько я знаю, закрытые внутрипартийные консультации в правящей социал-демократической партии, как раз у Шольца. Они вырабатывают новую политику в отношении России, но старая уже точно умерла в глазах. Еще сложнее в партии Ангелы Меркель, бывшей в ХДС, бывшей правящей партии, а ныне крупнейшей оппозиционной, которая совсем затерялась и потерялась в этих дебрях восточной политики, но в целом тоже признает, что с Россией поддерживать в прежнем формате отношения уже не получится. Соответственно, теперь вопрос только в том, как будет выглядеть эта новая политика. Потому что до сих пор еще сильны группы тех, кто не в пользу России высказывается, но говорит о том, что война рано или поздно закончится, надежд на то, что Путин при этом исчезнет, и путинский режим уж как минимум исчезнет, не так много. Соответственно, нам надо оставить что-то маленькое, черненькое на всякий случай для того, чтобы потом иметь возможность хоть как-то с этим режимом разговаривать и не разорвать отношения с ним напрочь.
Политолог Иван Преображенский в разговоре с Антоном Сергеенко. Возвращаемся к нашим гостям. Сергей, вам вопрос такой, наверное, более такой широкий, философский. Развязывание России войны против Украины, фактически, ну, не знаю, крупнейшая война со времен Второй мировой. Ведь как бы так получается, что она снимает с Германии часть того груза, который Германия несла все послевоенное там, 70-летие, 75-летие, которое Германия несла на плечах. То есть, условно говоря, Германия теперь не крайняя. Уже случилось в Европе следующее страшное событие, да, событие 24 февраля, и Германия уже в своей политике не должна больше ориентироваться на вот это вот Шульдфраги, да, на чувство немецкой вины, на чувство немецкой ответственности. Развязывает ли вот эта новая ситуация Германии руки в формулировании своей политики безопасности, в том, что она на себя будет брать большую ответственность?
Этот аргумент очень часто приводится именно теми, кто хочет, чтобы Германия продолжала определенную ответственность нести и по отношению к Кремлю, и по отношению к России, потому что они говорят, что это такой, как бы такой ход Германии, ход немцев для того, чтобы избавиться от вины, перекладывание вины на нового. Да, что сравнение... Например, я часто упоминаю фашизм, да, как термин, потому что я считаю, что многие из динамик внутри политических, внутри социальных, да, внутри общества в Российской Федерации все-таки имеют определенные фашистоидные такие формы. Я упоминал слово «война на уничтожение», а это ведь все термины, которые в Германии окрашены именно виной немецких. И очень многих, для очень многих немцев очень трудно сжиться с тем, что я использую определенные термины, включая геноцид. Ну вот я могу это использовать, потому что, скажу честно, я как еврейский иммигрант, у меня такой небольшой как бы фора, да?
Да.
Меня трудно обвинить в национал-социализме, хотя я думаю, что некоторые смогут сделать это. Но мне кажется, что здесь немножко все-таки более сложная система. Система ведь не в том, Германия не чувствовала себя виновной по отношению к другим членам Европейского Союза. Вот эта вот доминанта вины не была то, в чем Германия лидировала, да, в Европейском Союзе. Здесь, мне кажется, был немножко другой механизм. Германия уже давно была лидером в этом, и это, кстати, не нравится очень многим странам, включая Польшу. И ведь интересно, что именно Польша сейчас вышла с требованием реституции в каких-то там миллиардных, биллионных размерах по отношению к Германии. То есть эта тема для Польши, например, не закрыта. Они смотрят на это как континуум. Но что касается Германии, внутреннемецких аспектов, я считаю, что Германия вырвалась из вавилонской тюрьмы, да, нежелания мыслить геостратегическими и геополитическими масштабами. Вот об этом, кстати говоря, я писал как раз год назад во Frankfurter Allgemeine Zeitung, тогда еще на меня смотрели немножко косо, когда я говорил, давайте, даже если мы говорим о торговле, думать об этом геостратегически, давайте учиться этому. Ведь до сих пор в Германии, как внешнеполитическая стезя, была очень популярна деэскалация и медиация. Германия не играла роль как активный не посредник, а активный актор, например, в плане вооружения Украины. Это все абсолютно новые роли, новая роль для немецкого общества. И в этом плане вот эта новая агрессия, которую мы видим со стороны Москвы, действительно каким-то образом вот освободила Германию от старых вот таких моделей понимания своей роли в международной глобальной политике. Вот это, да, мне кажется, важнее.
Да, Алекс, ведь да, я здесь продолжу вот эту вот мысль Сергея, что заканчивается для Германии достаточно травматичный, но в то же время и комфортный период послевоенный, да, когда можно было сказать, вот мы несем на себе груз ответственности, мы занимаемся миротворчеством, мы занимаемся торговлей, мы не строим... собственно, больших военных планов, мы не строим сильную армию. И это было достаточно удобным, по крайней мере, для немецкого бизнеса, для немецких политиков, формой существования. Да, вот есть Остхандель, есть восточная торговля, есть, так сказать, особые отношения с Россией. Сейчас все это ушло, сейчас все это смыто вот этим страшным цунами войны. Германия, она сейчас уже формулирует новую политику обороны. Я смотрю, что уже впервые бюджет немецкий вырос за 2%. Процента ВВП. Это же тоже своего рода такой бенчмарк.
Ну, конечно, это встряска. То есть начинается такая перетасовка колоды политических ролей на континенте. Да? То есть Российская Федерация попыталась из игрока стать крупье и поменять, переписать правила игры. А у Германии были определенные вот такая сложившаяся роль, о которой вы говорите. Я причем не согласился бы здесь с Сергеем Лагодинским, что Германия не была активным актором, но она была актором, прибегающим к вот тому, чем стал Европейский Союз. Новому подходу к жизни и на континенте, и во внешней политике. Именно отказу от политики великих держав без трансляции экономического веса в военную мощь и в ресурсы по безопасности, а в переход в отрегулированные международным правом, процедуральными механизмами, воплощением того, чем является Брюссель. Да. И оказалось, что этот квантовый переход в новый тип политики, который должен был для Европы и для Германии означать исторический хэппи-энд, конец кошмарного 20 века, и вот воссоединение Германии и европейское будущее, это же светлое будущее. Оказалось, что невозможно его строить просто так, для самих себя, не обращая внимания на то, что происходит вокруг, хотя бы на своем собственном континенте. И сейчас мы видим, что для Германии, и, наверное, не только для нее, но и в целом для европейской политики, необходимо либо возвращение, либо переучивание думать категориями, это то, что вот господин Лагодинский называет геостратегическими. И мне кажется, здесь все далеко не так очевидно, что недостаточно просто взять и повысить бюджет, недостаточно просто взять и начать выполнять обязательства, которые перед НАТО у Германии были давно. Эти 2% — это же не новая какая-то история. Это история о том, что в Германии сложилось, и оно же не алогично говорить о том, что для такой гигантской экономики 2% — это очень много. А на что они будут потрачены? А стратегия не подразумевала симметричного участия в обороне Европы и ЕС, и НАТО, и Трансатлантического Союза, как там у Великобритании и Франции. Теперь все поменялось. Эти 2%, это примерно 75 миллиардов евро, это выводит Германию вперед Великобританию, которой, извините, не будем забывать, атомное оружие стратегические подлодки и авианосцы, чего у Германии ничего нет. Но это не значит, что автоматически в Берлине уже существует стратегия. Речь идет сейчас о формулировании национальной стратегии безопасности. Речь идет о том, чтобы придумать вообще, то есть эту мышцу стратегического мышления, ее же надо начать тренировать.
Да.
И пока мы этого не видим. Пока мы видим решение классическое, а именно бюджетно-процедурально.
Как раз я хочу, последний вопрос, потому что постоянно доводится слышать упреки от моих немецких друзей, в том числе Шольцу, то, что too little, too late. Слишком мало, слишком поздно в отношении помощи Украины. Вот это вот вечное колебание по поводу леопардов, то, что поставляются устаревшие вооружения. Вот что вы можете на это ответить? Насколько Германия готова действительно активно впрячься в одностороннее оказание военной помощи Украине? Ну, не военной помощи, но военной, в смысле военной техники.
Я на это могу только ответить, что я абсолютно с этим согласен, потому что и наша партия, моя партия сейчас, и я лично еще без партии сам говорил как раз год назад, еще до начала войны, о помощи Украины военным вооружением. И поэтому я думаю, что никто не удивлен тем, что я тоже считаю, что too little too late. И мне кажется, что это не только распространяется на военную помощь. Меня немножко озабочивает тот факт, что, несмотря на то, что министр иностранных дел Анна-Лена Бербок, и, кстати говоря, Хабек, да, тот самый министр экономики и энергии, которые вот впряглись в это, да, в эти проекты, очень активные проекты помощи Украине тоже. Господин Шольц, у него определенный, скажем так, по крайней мере, коммуникативный, может быть, и стратегический какой-то вот такой вот, я не хочу использовать, у него проблемы с этим. И я не знаю, как Алекс, как представитель фонда этой партии, что на это скажет, но здесь проблема в коммуникации, проблема в лидерстве, потому что мы упускаем именно тот момент. Ведь то, о чем мы говорили до этого, да, ваш предыдущий вопрос, о том, как изменила эта война, скажем так, отчет истории. Отчет истории действительно, и вот моя мысль, которую я часто подвигаю, то, что если раньше отчет истории для Европейского Союза шел от, скажем так, уроков Второй мировой войны, Холокоста и так далее, то сейчас отчет истории начался по-новому. Это война агрессии против Украины и, в принципе, геноцидальные формы преступлений, которые мы видим сейчас. Это смещает, скажем так, легитимность Европейского Союза, какую-то моральную легитимность на восток. Потому что те страны, которые сейчас активно поддерживают Украину, это Восточная и Центральная Европа. Германия молчит. Мы платим. То есть Германия платит очень много и, в принципе, поставляет сейчас уже много вооружений. Но это всегда происходит такое впечатление, что мы не лидируем. Нас надо заставлять это делать. И это одна из больших критических ситуаций именно с канцлером. Потому что мы, как партии меньшие, мы ждем именно этого лидерства. Иначе мы в истории будем играть вторую роль, а не ту первую, которая до этой войны, в принципе, Германия играла. Это надо изменять.
Сергей, спасибо. Это прекрасное, я считаю, завершение нашего эфира. Сергей Лагодинский, политик, депутат Европарламента, был у нас в гостях. Алекс Юсупов, политолог, глава российской программы фонда имени Фридриха Эберта. Но от себя скажу, что действительно закончился послевоенный период. Вот только сейчас, 24 февраля, для Германии закончился период после Второй мировой войны. Потому что началась новая мировая война. Появился новый фашизм в лице России. И Германия в этом новом мире должна переопределять свою роль, свою функцию, свою политику, которая будет соответствовать ее экономической роли как локомотива Европы. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.